«Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. С новостями часа вас продолжит знакомить Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: против Алексея Дымовского возбуждено уголовное дело. Власти Афганистана заявляют о гибели мирных жителей после авиаудара НАТО. Страны Запада осуждают власти Ирана за разгон демонстраций. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, сейчас по делу проводятся следственные мероприятия. О подробностях обвинений в адрес Дымовского не сообщается. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» сам Дымовский.
Дело возбудили по части 3 статьи 159 «Мошенничество с использованием служебного положения». Возбуждено в Краснодарской прокуратуре в городе Краснодаре, следователь Матузов. В настоящее время мне согласился помочь один из сильных адвокатов, украинцев Николай Николаевич, который завтра будет уже в городе Краснодаре. Я ожидал такой ход. Защищаться больше нечем, как собирать всякую грязь. Это нормальная защитная реакция системы, потому что под многими закачался трон, поэтому они сейчас изыскивают любые пути, чтобы заставить меня замолчать.
Говорил Алексей Дымовский. Ранее Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой за клевету после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказывал о нарушениях закона и злоупотреблениях в местной милиции. Московский городской суд во вторник продолжит рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле стрельбу в одном из столичных супермаркетов. В понедельник обвиняемый частично признал себя виновным, но затем отказался давать показания на данном этапе процесса, передает корреспондент «Радио Свобода». Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. В качестве свидетеля на процессе будет допрошен бывший начальник УВД Москвы Владимир Пронин, который после этого преступления был отправлен в отставку. Своих постов также лишились еще несколько высокопоставленных милицейских чинов. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева продлен до февраля, сообщил Интерфаксу адвокат семьи погибшего Муса Аплиев. По его словам, одна из основных версий следствия – убийство по политическим мотивам. Макшарип Аушев, один из лидеров ингушской оппозиции, был убит в октябре этого года недалеко от Нальчика в Кабардино-Балкарии. Правозащитники убеждены, что причиной убийства стала его общественная деятельность. Подмосковном Ногинске сотрудники уголовного розыска освободили 15 несовершеннолетних граждан Киргизии, которые удерживались на подпольной швейной фабрике, передает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
На обнаруженном нелегальном швейном производстве трудились мигранты из Вьетнама и Киргизии, в том числе 15 несовершеннолетних граждан Киргизии из малоимущих семей. Их трудоустройством занимался уроженец Киргизии, зарегистрированный в Московской области. Как сообщила представитель пресс-службы Департамента уголовного розыска МВД России Маргарита Маслова, детей заставляли работать по ночам, а при невыполнении плана по пошиву наказывали. На теле 11-летнего мальчика были обнаружены многочисленные синяки и следы побоев.
Дети, у которых отбирали все документы, были под круглосуточной охраной в неприспособленном для проживания помещении казарменного типа. Детей эксплуатировали в производственном процессе пошивочного цеха. Заставляли работать в ночной период времени с 17 часов до 5 часов следующих суток. При этом заработная плата им не выплачивалась. Медицинская помощь детям не предоставлялась.
Предполагается, что уголовное дело может быть возбуждено по двум фактам: использование рабского труда несовершеннолетних и обнаружение подпольного производства. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Радио «Свобода». Новости.
В Караче, крупнейшем городе Пакистана, по уточненным данным, не менее 25 человек погибли и 60 были ранены сегодня в результате нападения смертника на шиитскую процессию. Теракт произошел во время торжеств по случаю Ашуры и Дней памяти шиитских мучеников, крупнейшего религиозного торжества шиитов. Силы безопасности в Пакистане в эти дни приведены в повышенную готовность, чтобы предотвратить насилие на религиозной почве. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала причиной гибели людей неприемлемые действия сил безопасности. Обеспокоенность в связи с разгоном демонстрации выразил британский министр иностранных дел Дэвид Миллибэнд. В воскресенье иранские власти осудили США, Италия и Франция. В Вашингтоне подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают мирных демонстрантов. Иракская полиция обвинила сторонников оппозиции в провокациях.
Полиция в столкновениях с ними не применяла оружие. Использовали спецсредства для подавления беспорядков. К сожалению, протестующие подожгли несколько частных и служебных машин, в том числе мотоциклов. Они также повредили несколько общественных зданий и банков,
заявил представитель полиции. Суд в Киргизии в понедельник вынес обвинительный приговор по делу о катастрофе пассажирского самолета в августе прошлого года под Бишкеком. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Командир экипажа Юрий Гончаров приговорен к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Второй пилот Тимофей Водолагин получил 5 лет тюрьмы. Государственное обвинение просило приговорить обоих пилотов к 7 годам лишения свободы. Пилотов суд признал виновными по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Адвокат осужденных Валерий Рябич заявил, что судебный процесс обнажил все проблемы киргизской авиации. Пилоты, которых сделали крайними, остались без наземного контроля за 9 километров от бишкекского аэропорта. Напомню, Boeing 737 частной киргизской авиакомпании «Итакэйр» потерпел крушение 24 августа 2008 года в пригороде Бишкека. Рейс совершался по маршруту Бишкек-Тегеран. На борту находились 83 пассажира и 7 членов экипажа. Крушение произошло сразу после набора высоты через 3 минуты полета. Погибли 65 человек, в основном граждане Ирана и Киргизии. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Власти Афганистана утверждают, что не менее 10 мирных жителей погибли в воскресенье в результате авиаудара сил НАТО в провинции Кунар на востоке страны. Как заявил президент Афганистана Хамид Карзай, большинство погибших – школьники. Карзай резко осудил действия военных. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Бывший майор милиции Евсюков лишь частично признал свою вину в расстреле посетителей супермаркета в Москве в апреле этого года. В России разработана новая антинаркотическая концепция. Эксперты спорят по поводу ее эффективности. Министерство по чрезвычайным ситуациям России отчиталось о работе в уходящем году. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Московском городском суде сегодня в открытом режиме началось рассмотрение по существу дела бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Прокуратура зачитала обвинение, с которым бывший начальник УВД Царицына, в апреле этого года устроивший бойню в одном из супермаркетов Москвы, согласился лишь частично. Также суд опросил нескольких пострадавших. Напомню, в результате стрельбы, которую устроил Евсюков, погибли по меньшей мере 2 человека, и еще 7 получили тяжелые ранения. Тему продолжит Максим Ярошевский.
На первое открытое заседание Московского городского суда приехали несколько десятков журналистов. Операторы телеканалов чуть не вынесли двери зала, в котором проходило рассмотрение дела. Всего на дело Евсюкова аккредитовалось более 70 представителей СМИ. Адвокат пострадавших Игорь Трунов напомнил о ходе следствия и претензиях, которые уже накопились у стороны обвинения.
У нас там большое количество нарушений. У нас там и изъятие вещественных доказательств с огромными нарушениями прошло. Сейчас нас начнут рвать на куски, понимаете? Не почему, потому что перепутали цифры, даты, патроны, гильзы, все перепутали там, понимаете? И сейчас, конечно, мы попадаем в такое неприятное положение. Если это случайно, все равно плохо, потому что это ведь главное следственное управление. Это самые лучшие следователи нашей страны, если они так некачественно работают. Но что же у нас происходит внизу на земле?
Далее суд решал вопрос, стоит ли оставить в зале многочисленные телекамеры. Защита сразу же выступила с возражением. По словам адвоката Евсюкова Татьяны Бушуевой, видеозапись процесса наносит урон, наличие прессы не позволяет дать реальную оценку произошедшему и влияет на подзащитного. Более того, журналисты в большинстве своем искажают ход следствия. Бывший майор милиции согласился и добавил, что многие факты действительно искажают СМИ. Председательствующий судья Дмитрий Фомин попросил многочисленных операторов покинуть помещение, позволить позволив остаться пишущей прессе. После этого представители прокуратуры зачитали обвинение, несколько десятков страниц. На вопрос, согласны ли вы с изложенным, подсудимый Денис Евсюков ответил: «Признаю частично». На уточняющий вопрос судьи, в какой части, бывший майор милиции ответил: «В процессе судебного следствия свое мнение и позицию изложу». За поведением обвиняемого в бойне в зале суда наблюдали не только многочисленные журналисты, но и 12 пострадавших в результате этого ЧП. Представители прокуратуры предложили суду, соблюдая хронологию апрельских событий, выслушать их показания. Первой отвечать на вопросы адвокатов вышла сестра убитого водителя Сергея Евтеева Елена. В этом убийстве следствие подозревает Дениса Евсюкова. Адвоката подсудимого Татьяну Бушиеву больше всего интересовало уголовное прошлое мужчины. Он был осужден на 7 лет по статье «Кража», болел гепатитом. По мнению Игоря Трунова, эти факты неспроста заинтересовали защиту.
Сакцентировали внимание на первом потерпевшем, если вы обратили внимание, на его судимости, на его моральном облике. Ведь когда говорят гепатит, тогда имеют в виду наркотики, понимаете? То есть это значит кололся, вел аморальный образ жизни. Поэтому с учетом того, что адвокат за это цеплялась очень сильно, поэтому, скорее всего, вот эта версия того, что была борьба, пистолет был не Евсюкова, а Евтеева, она получилась развитие, поэтому мы, естественно, это прекрасно понимаем. И снова печальная ситуация. Вы понимаете, в деле пропали все отпечатки. То есть мало того, что они с пистолета пропали, кто-то его дезинфицировал. Не просто отпечатки, потожировые выделения изнутри пропали, понимаете, с обоймы.
Далее по очереди в центр зала вышли Антон Кондаков, ему Евсюков выстрелил в живот, и его подруга Евгения Смородова. Она получила ранение в легкое. По словам пострадавших, на которых напали еще до начала бойни в супермаркете «Остров», лица нападавшего они не видели, и сказать однозначно, что это был подсудимый, не берутся. Однако оба согласились, что преступник вел себя абсолютно адекватно и не выглядел пьяным. Четвертый пострадавший, Сергей Лаврененко, рассказал, что признает, на него в его собственном гараже напал именно майор милиции. Три раза он выстрелил, последняя пуля попала в ногу. При этом действия нападавшего также можно оценить как вполне осознанные и адекватные. Всего сегодня в Московском городском суде опросили 7 пострадавших. Своими первыми впечатлениями они поделились уже после заседания суда в коридоре.
Ну, мне кажется, по первому взгляду не скажешь по нему, что он такой, какой он есть. Всегда. На самом деле, когда смотрят к нему в лицо и просят судья посмотреть на него, он смотрит таким взглядом и типа попробуй что-нибудь сказать. Неприятный, конечно, взгляд у него на судья.
А вот те вопросы, которые задает, соответственно, защита.
Они глупые. Глупые, провокационные. Я считаю, что они абсолютно ни к чему. Да, ни к чему. Просто оправдывают то, что явно всем видно и все знают, на самом деле, как есть. То есть провоцируют там, может, где-то какой-то лже нас там поймать. Что-то 350 раз один тоже вопрос задают.
Мы какие-то такие.
Да, потому что мы сами виноваты. Там, кто сидели. То есть такие вопросы, которые, в принципе, не имеют никакого отношения к данному делу. Я считаю, что мы сейчас разбираемся не в его жизни, не в нашей жизни, а адвокат его, Евсюкова, провокационные вопросы просто задает. Естественно, их отклоняют, но не все.
Какое наказание вы хотели, чтобы назначили Евсюкова?
Ну, естественно, чтобы как можно дольше изолировать этого человека от общества. Чем дольше, мне кажется, лучше.
Может, пожизненно?
Было бы неплохо, потому что, я считаю, если человек сейчас сойдет свой срок, просто начнется беспредел милиции, потому что случай очень громкий. И если у нас милиция сейчас начнет так же себя вести, подумают, что ничего страшного, это будет не очень, я думаю, хорошо. А вина всему, мне кажется, все-таки коррупция.
Итог сегодняшнего рассмотрения дела майора Евсюкова в Мосгорсуде подводит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Основной вопрос – мотивация совершенного преступления остается за скобками. То есть абсолютный диссонанс того, что происходило, и мотив – хулиганские побуждения. Поэтому вот это для меня загадка, которую потерпевшие раскрыть не могут. Основная масса потерпевших говорит, что даже запах алкоголя от него не было. Он человек не пьющий был, поэтому... Конечно, вот эти выдумки, это выдумывали, скорее всего, что он был в состоянии алкогольного опьянения, выдумывали, скорее всего, те, кто стирал отпечатки пальцев. Мотив есть, и он в телефонных переговорах. Найти бы нам его номер телефона и запросить распечатку этих телефонных переговоров, мы бы тогда уяснили тот мотив. Скорее всего, мы будем ставить вопрос еще о возбуждении уголовного дела в части тех свидетелей, которые будут фигурировать, и в том числе одного из высокопоставленных свидетелей, которые у нас фигурируют в деле, потому что мы обнаружили существенный диссонанс и существенную разницу. То есть кто-то из свидетелей врет. Врет, и это слово уголовно наказуемое в рамках допроса свидетелей, потому что они несут уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Поэтому мы обнаружили существенную разницу, и я думаю, на следующем судебном заседании мы уже запустим это заявление. И сегодня я разговаривал с прокурорами, у них не было намерения вызывать этого высокопоставленного свидетеля, но все-таки я их уговорил, ссылаясь на материалы дела, и они пришли к выводу, что будут его вызывать, и он будет фигурировать здесь в деле, и мы будем выяснять, почему такая разница. Говорится одно, на самом деле происходило абсолютно другое.
Следующее открытое заседание по делу Евсюкова в Московском городском суде назначено на утро вторника. Ожидается, что на нем в качестве свидетеля будет присутствовать бывший глава ГУВД столицы Владимир Пронин, который как раз лишился своей должности после бойни в супермаркете, устроенной начальником Царицынского ОВД. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Новороссийского ОВД Алексея Дымовского. Дымовский стал известен после того, как разместил в интернете видеообращение, рассказав о нарушениях закона и злоупотреблениях местной милиции. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, около 20 человек погибли и 60 ранены в результате нападения смертника на шиитскую процессию. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени, как всегда, по понедельникам, аналитическая программа «Время политики», и, как всегда, ее ведет политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Итак, «Время политики» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, не пропустите. Ну а программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу-обозревателя Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. Какие публикации в западной прессе вас сегодня заинтересовали?
Здравствуйте, Андрей. Крупнейшие американские и британские газеты пишут о неудавшейся попытке взорвать самолет, следовавший из Амстердама в Нью-Йорк. Британцы нашли лондонский след в этой истории. Газета «Индепендент» сообщает о том, что террорист-неудачник, нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, был связан с лондонскими радикалами-мусульманами в пору учебы в Лондоне. Он посещал мечеть на востоке Лондона, известную своими проповедниками-экстремистами. В настоящее время британская контрразведка MI5 изучает материалы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть причастность нигерийца к организациям британских заговорщиков-мусульман. В мае этого года британцы отказали в студенческой визе Муталабу, поскольку в прошении он назвал несуществующее учебное заведение. Возникает вопрос, продолжает газета «Индепендент», зачем нигериец собирался посетить Англию в минувшем сентябре и оставаться в королевстве в течение полугода, а значит и на время Рождества? Намеревался ли он лететь в Америку из Англии?
Игорь, «Индепендент» пишет, где именно Абдул-Муталаб стал приверженцем радикальных взглядов. Некоторые лондонские мечети известны своей нетерпимостью.
Газета «Индепендент» считает, что нигериец получил прививку радикализма, еще будучи старшеклассником в Того, а в Лондоне его убеждения только окрепли.
Скажите, а американская и британская пресса пишут о возможной связи его с Аль-Каидой?
Конечно, пишут. Газета «Гардиан» упоминает в этой связи мощную группировку Аль-Каиды в Йемене. На допросе Абдул-Муталаб уже заявил, что встречался с членами Аль-Каиды в Йемене, и что именно они дали ему взрывчатку и научили, как ею пользоваться.
И были сообщения, насколько я помню, о том, что отец террориста, ну или человек, утверждающий, что он отец, и, кстати, состоятельный банкир, в прошлом министр нигерийского правительства, так вот, сообщение о том, что он якобы предупреждал спецслужбы Нигерии и американское посольство о том, что его сын опасен и что он способен совершить теракт. Выяснились ли какие-то подробности на эту тему?
Пока не очень много. Газета «Гардиан» пишет, что Абдул-Муталиб прервал учебу в Дубае, уведомил семью, что едет в Йемен, а после прервал отношения с близкими родственниками. И вот на какой факт обращает внимание пресса. На видеообращении, записанном 21 декабря, активисты йеменской Аль-Каиды обещают нанести удар по врагам Аллаха. Пока не ясно, это была общая угроза или конкретная.
Игорь, пишет ли пресса об официальной американской реакции?
Да, хотя в Америке в эти дни отмечали Рождество. Но председатель комитета по проблемам безопасности Сената США Джо Либерман уже заявил, что сам факт регистрации террориста на борт самолета в Лагосе, следовавшего из Нигерии в Америку через Амстердам, это провал спецслужб. Американская газета International Herald Tribune пишет о повышенных мерах безопасности в американских аэропортах и о том, что пассажиры в основном выражают солидарность с действиями служб безопасности.
Интересно, это относится только к американским аэропортам?
Нет, такие же сообщения поступают из Амстердама, Парижа, Лондона. Сингапурская газета Sunday Times сообщает, что сингапурский аэропорт с особым тщанием проверяет все рейсы в США. А экипажи корейской авиалинии, пишет International Herald Tribune, за полтора часа до посадки просят пассажиров, следующих в аэропорт имени Кеннеди, убрать салфетки и прочие предметы с колен.
И, Игорь, что пишут читатели газет в своих письмах или, может быть, комментариях?
Комментариев и писем много. Я приведу несколько цитат. «Боюсь, что пассажиры из бизнес-класса избегут всех этих ограничений». Или вот такое мнение. «Что значит усилить меры безопасности в аэропортах? Означает ли это, что они были недостаточны, и миллионы пассажиров напрасно полагались на экспертов и чиновников? Неужели той же проверке должны быть подвергнуты молодые мамаши с грудными детьми и одинокие пассажиры без багажа и билетом в один конец?» Ну и еще одно письмо, опубликованное в британской газете «Таймс». «Я знаю, как решить проблему безопасности. Мы все должны летать без багажа и голыми. Правда, надеюсь, на кресло рядом со мной не плюхнется какой-нибудь толстяк».
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной печати. Слушайте информационную программу «Время свободы». Генеральный план Москвы стал одной из самых обсуждаемых столичных тем. В минувшем году свое мнение высказывала архитектурная общественность. Более 20 тысяч вопросов и предложений поступили от самих москвичей в ходе общественных слушателей. Под градом многочисленных негативных оценок, под шум пикетов, противников генплана, все-таки ожидалось, что депутаты Московской городской думы уже в этом году утвердят документ, но решение отложено. В последние дни уходящего года критики генплана напомнили о своих доводах. Тему продолжает Елена Поляковская.
Срок рассмотрения генплана Москвы перенесен на январь 2010 года. Обсуждение главного градостроительного закона, по которому будет развиваться Москва в ближайшие годы, идет уже не первый месяц. Летом в Москве впервые были проведены масштабные публичные слушания, за время которых горожане предложили более 20 тысяч поправок. Однако депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ и представители общественных организаций считают законопроект сырым и требуют повторного серьезного обсуждения. То, что называлось публичными слушаниями, лишь вводило в заблуждение людей и, по сути, таковым не являлось, говорит председатель инициативной группы Восточного округа Москвы Елена Раюшкина.
Что такое публичные слушания? Они нужны были только для галочки, видимо, власти поставить, что вот соблюдена демократическая процедура. Фактически, летние публичные слушания жителей были очень мало услышаны. Удалось добиться очень многого внесением поправок ко второму чтению, которые вот за те несчастные неделю, которая была отведена, были внесены Николаем Николаевичем Губенко. И вот это было услышано. Здесь жители смогли чего-то достичь. Но по некоторым регионам, где есть совершенно определенные желания инвесторов, хотелки инвесторов, ничего отыграно не было.
Самое большое заблуждение, которое сейчас активно тиражируется в СМИ, касается того, что сроки рассмотрения депутатами генплана перенесены в интересах москвичей. По данным депутатов-коммунистов, продление сроков принятия генплана города вызвано исключительно коммерческими интересами инвесторов-застройщиков. Коммунисты предлагают отложить рассмотрение генплана на 3 месяца, а за это время законопроект со всеми поправками передать в управы города, после чего можно будет провести публичные слушания. У москвичей было всего лишь 10 дней для изучения законопроекта. За 10 дней как следует изучить и проанализировать стратегический документ, который будет определять жизнь столицы до 2025 года, просто невозможно, считает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.
Должны сказать, что достаточно большой резонанс вызвали проведенные экспозиции и публичные слушания, которые прошли в летний-осенний период в Москве. И мы считаем, что та профанация, если же можно так выразиться, и мне кажется, это отражает мнение москвичей по проведению этих слушаний, она не дает оснований полагать, что документ, подготовленный для рассмотрения Московской городской думы, соответствует той необходимости развития Москвы, которая существует на сегодняшний день.
Не обошли вниманием представители Компартии в Мосгордуме и события вокруг Центрального дома художника, постановление о сносе которого недавно подписал глава российского правительства Владимир Путин. У КПРФ всего лишь два мандата в Мосгордуме. Услышать, что думают их коллеги из «Единой России» по поводу нового генплана, нам не удалось. Так же, как не удалось получить комментарий главного архитектора Москвы Александра Кузьмина. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 24 минуты, вы слушаете Радио Свобода. В новогодние каникулы подразделения МЧС будут дежурить на 15 тысячах объектах по стране, пообещал министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, подводя итоги года. Еще он посетовал на безответственность граждан. А вот о катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС и о пожаре в Пермском ночном клубе министр рассказывал довольно неохотно. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Москве Кристина Горелик.
Подводя итоги минувшего года и делая прогнозы на будущий год, Сергей Шойгу предпочел сильно не заострять внимание на таких чрезвычайных событиях, случившихся в этом году, как взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС и пожар в Перми в клубе «Хромая лошадь». После вопроса корреспондента «Радио Свобода» Сергей Шойгу отметил.
Горстехнадзор, безусловно, само Министерство энергетики, наши специалисты, мы провели довольно серьезную работу по всем этим объектам, и большая часть тех замечаний, которые у нас возникли, она находится в стадии устранения. Надеемся, что они будут устранены до конца. То, что касается технологических вопросов, то это скорее вопрос к непосредственно уже Министерству энергетики. Но один из главных выводов, и об этом было сказано представителями Ростехнадзора и Министерства энергетики, что весь комплекс работ по оборудованию должен быть генеральным подрядчиком. То есть за весь комплекс, за все линию. А когда у нас получается, что турбину делает один, автоматику по комплексу выиграл другой, и дальше они садятся, так сказать, и все это между собой адаптируют. Ну, я знаю, что в Министерстве энергетики такое решение принято.
Виновных в катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС министр предпочел не называть. Что касается пожаров в клубах, то, по словам Сергея Шойгу, вся ответственность за подобные трагедии лежит на собственниках помещений, а не на пожарных.
После большой трагедии в Перми появилось достаточно много вопросов, и в основном наши вопросы направлены к тому самому бизнесу. Статья 38 закона о пожарной безопасности говорит о том, что ответственность за безопасность несет собственник объекта. И никаких других добавлений в этой статье нет. Что люди должны отвечать за свои поступки, за свои дела, за свой офис, за тех людей, которые работают на их предприятиях и в компании.
После пожара в «Хромой лошади» ведомством были проверены все заведения, подобные Пермскому клубу, заявил Шойгу. В суды передано более 500 дел по результатам проверок пожарной безопасности. Часть заведений не успеет открыться к новогодним праздникам. Их деятельность судом может быть приостановлена на 90 дней. Сейчас в ведомстве готовится законопроект об обязательном страховании подобных заведений. Шойгу предлагает наказывать владельцев помещений, где есть нарушение правил пожарной безопасности, штрафом, равным стоимости их устранения. Если есть необходимость, к примеру, установить систему пожаротушения, и это стоит 300 тысяч, то и штраф за неустановку подобной системы будет 300 тысяч.
На тебе штраф, а делать ты все равно будешь. Понесешь двойные затраты. Это первая часть. Вторая часть, чтобы не было вот этого возможности у инспектора, ну что ли, по-другому выстроить там отношения. Для этого мы убираем альтернативность в наказании. Либо физическому лицу до 4 тысяч было рублей, либо юридическому лицу 40 тысяч. Естественно, выбирали 4 тысячи, так сказать, теперь или мы убираем, этого не будет. И вы идете к врачу, вы хотите, чтобы он вас квалифицированно осмотрел и поставил диагноз, если вы в таком нуждаетесь, и назначил лечение. Ну, с инспектором пожарной безопасности происходит обратное. И он пытается заплатить, и иногда платят, за то, чтобы он ничего не заметил. А если заметил, то промолчал и не написал. Вот новая система штрафов. Тут же поднялся шквал. У нас в России всегда было повышение штрафа предусматривает и повышение там, как это называется, откатов, так сказать, взяток и прочие вещи. Ну, скажите, что делать? Если мы все такие умные, такие грамотные в этой части, все знаем, все понимаем, особенно там отдельные, так сказать, депутаты у нас. Во всех отраслях все знают, все понимают. Вот во всем, куда ни ткнись.
Еще министр посетовал на безответственность самих граждан.
Не пускайте ракеты с балкона, потому что чаще всего они прилетают на балкон соседнего здания. У нас первые рождественские каникулы, первый день, первых, вот у нас только приняли, так сказать, закон, что будем отдыхать там 10 дней. Первый же день погибло за сутки 182 человека, сгорело. За сутки. И дальше мы в течение всех 10 дней ниже 100 не опускались. Каждый день 100 человек гибло на пожар.
По словам Сергея Шойгу, 80% всех смертей во время новогодних праздников происходит в квартирах и домах обычных людей. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Простите, вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире в 20 часов по московскому времени. Его ведущий Андрей Шарый подробно расскажет о содержании выпуска ровно через 2 минуты после краткой сводки последних известий. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Об этом Евсюков заявил на заседании Московского городского суда, где сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего милиционера. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил глава ведомства Рашид Нургалиев на совещании в Москве. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева продлен до февраля, сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев. Аушев, один из лидеров ингушской оппозиции, был убит в октябре этого года недалеко от Нальчика, в Кабардино-Балкарии. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее Дымовский был уволен из правоохранительных органов с формулировкой «за клевету» после того, как разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях местной милиции. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. Ранее иранские власти признали, что в ходе столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек. В Карачи, в Пакистане, около 20 человек погибли сегодня, 60 ранены в результате нападения смертника на шиитскую процессию. В подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. Сообщается, что в ходе рейда освобождены 15 детей. Прощание с композитором Исааком Шварцем, скончавшимся в воскресенье на 87-м году жизни, состоится в среду в поселке Сиверский Ленинградской области, где композитор жил в последние годы. В столице Калмыкии Листе более 1000 человек приняли участие в митинге в память о погибших и пострадавших в ходе депортации калмыцкого народа в 40-е годы прошлого века. Горожане возложили венки и зажгли свечи у мемориала памяти жертв депортации. Вы слушаете «Радио Свобода». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ну, главная тема сегодня, одна из важных политических тем для России, это и процесс над майором Денисом Евсюковым, и возбуждение нового уголовного дела против майора Алексея Дымовского. И все это как-то укладывается вот в разговоры последних дней, очень активные, очень активной реформе Министерства внутренних дел. Я сегодня познакомился по телефону с новым экспертом, довольно прилично, как мне кажется. Это Ирина Бараган из интернет-сайта Агентура.ру, и записал с ней любопытное интервью о том, чем могут закончиться все эти дела. Давайте послушаем фрагмент.
А если говорить о том, возможно ли в принципе снизить коррупцию, то на каком-то уровне это, конечно, возможно сделать, но для этого необходимо вводить элемент общественного контроля. В рамках отделений внутренних дел это можно делать и на местах. Конечно, как контролировать генералов и систему МВД, в принципе, управленческую, это трудно представить, но на местах можно.
Как вы думаете, чем закончится дело с майором Евсюковым? Показательный процесс будет?
Конечно, он получит по строгости закона, это однозначно, но нет никакого лобби, чтобы защищать Евсюкова совершенно сейчас.
как сложится судьба Алексея Дымовского? Его посадят за мошенничество, за нарушение служебной тайны, за клевету, вот по всем тем обвинениям, которые выдвигали против него его же начальники?
По тому, как будет развиваться его судьба, накажет его или нет, мы можем судить о том, как вообще в принципе будет власть реагировать на такие вещи внутри МВД, то есть когда сам сотрудник начинает бороться или пытается бороться с коррупцией. Это будет зависеть от того, какую позицию займет президент и его администрация, потому что, конечно, в МВД заинтересовано полностью в том, чтобы его наказать как следует, примерно, чтобы все видели, потому что ни одна система, тем более закрытая, не заинтересована в том, чтобы выносили ссоры из СБ или обнародовали факты, которые даже являются преступлениями или нарушениями, но никому до этого не были известны, а теперь становятся известны публике. Конечно, любая система заинтересована в том, чтобы решать проблему внутри себя.
Эксперт по вопросам безопасности Ирина Бараган. Полностью это интервью в итоговом выпуске программы «Время свободы». И в завершение эфира предложу еще одну тему. Она такая культурно-политическая. Речь идет о творчестве некого такого вполне блатного рокера, рэпера, простите, по имени Рома Жиган. Он написал патриотическую песню о России. Творчество этого Рома Жигана, как выясняется, в общем-то, нравится Владимиру Путину, который посетил одно из выступлений этого Рома Жигана. Вот поговорим об этом с экспертом, деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным. Мы подробно анализируем все творческие основы, на которых базируется выступление Ромы Жигана. Вот такая программа «Эфир 2007».
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Российская политическая хроника. Волгоградская областная дума завтра должна утвердить нового губернатора региона. И, как ожидается, им станет нынешний вице-губернатор Анатолий Бравко, чья кандидатура предложена президентом России. Репортаж Оксаны Загребневой.
25 декабря президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Волгоградской областной думы кандидатуру Анатолия Бравко на пост губернатора региона. 43-летний Анатолий Бравко до сих пор занимал пост вице-губернатора Волгоградской области. В последние годы он курировал в администрации нынешнего губернатора Николая Максюты вопросы инвестиционной политики, промышленности и торговли. В начале года Бравко вошел в президентский кадровый резерв и в октябре стал одним из 4 претендентов на пост главы Волгоградской области. По мнению эксперта Фонда развития информационной политики Андрея Сиренко, назначение Бравко – это хорошее кадровое решение. От него ждут разработки инвестиционной стратегии развития региона, тем более, что Бравко имеет связи как в российском, так и в европейском бизнес-сообществе. Также, по мнению Сиренко, от нового губернатора стоит ожидать кадровых перестановок в областной администрации, поскольку, несмотря на работу в команде Максюты, местные эксперты не считают его человеком уходящего губернатора. Также Андрей Сиренко надеется, что Бравко станет тем губернатором, который создаст механизмы для согласования интересов региональной элиты и завершит противостояние областной и городской властей. Положительным моментом в назначении Бравко на пост губернатора является уже имеющийся у него опыт работы вице-губернатором, считает Андрей Куприков, зампредседателя Волгоградского регионального отделения партии «Правое дело». Это позволит максимально оперативно перейти к реальной работе, что особенно принципиально в условиях кризиса.
Рекомендация президентом Медведевым кандидатура Анатолия Бравко на должность губернатора Волгоградской области является прямым подтверждением заявленной им же программы на модернизацию страны. Этот шаг, на мой взгляд, один из самых успешных, сделанных Кремлем именно в кадровой политике. Анатолий Бравко из поколения 60-х, прошедший достаточно серьезную школу руководства предприятиями. Кроме того, он не связан с местной бюрократией, с местными элитами, какими-то обязательствами, что позволит ему принимать, может быть, даже жесткие и не самые популярные решения. Это позволит сформировать новый тип бюрократии, если хотите, новый тип элиты, которая будет строиться не на потреблении внутренних ресурсов, не на их эксплуатации, а на модернизации экономики и на развитии региона в целом.
Как отмечают эксперты, сомнений в том, что завтра облдума поддержит кандидатуру, предложенную Медведевым, нет. Тем более, что фракция единороссов, самая многочисленная в региональном парламенте, на предварительном заседании приняла решение о единогласной поддержке Анатолия Бравко. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Москве 18:38. И сейчас в нашей программе, как всегда в это время, сетевые разговоры.
В минувшие выходные в блогах жителей Петербурга наблюдалась вспышка недовольства правящей властью. Вспышка воспоследовала за многодневным обильным снегопадом, обнаружившим полное отсутствие в городе снегоуборочной техники, дефицит лопат и бездействие коммунальных служб. Пользовательница Arctic Lane предваряет подборку свидетельств горожан таким вступлением.
Так как Яндекс про занесенный снегом Питер писать не хочет, а сообщает новостью номер один почему-то, что картина Матвиенко в четвертый раз появится на рождественской ярмарке, я сама тут соберу, как мы живем-поживаем, пока губерматер свои картины продает.
Губерматер тем временем не только продавала картины, но и открывала наземный вестибюль станции метро «Звенигородская». Во время церемонии Матвиенко отметила, что в прошлом году фактически напротив будущего вестибюля Звенигородской был открыт дом писателя. «И я думаю, что писатели должны написать оду метростроителям за проделанную работу. Мы им обязательно дадим такое задание», — сказала губернатор. Писатели откликнулись на призыв Матвиенко. Первой среагировала Татьяна Толстая, пребывающая в настоящий момент в Петербурге. Только Толстая написала не оду метростроевцам, а реалистическое произведение под заголовком «Алло, Валентина Ивановна, лопату возьмите».
Вот бы Валентина Ивановна взяла лопату и побросала снежок, а не попрекала мирное население города тем, что они не выходят спасать ее репутацию с лопатами. Петербург погребен под снегом, общественный транспорт не ходит. Ждать его в течение 40-50 минут на морозе равносильно отсутствию транспорта. Государственные тракторы, расчищая улицы, образуют непреодолимые плотные стены из снега, так что пойманный в ловушку частный припаркованный транспорт не может вырваться из плена. 2-4 полосы превращаются в одну, и по ней ездят смелые или мощные автомашины, не очень боящиеся застрять в снегу. Хорошо иметь джип. Телепередачи в Питере посвящены снегопаду. Чиновники в своем репертуаре «Снегопад столетия» и прочая ерунда. Деньги разворованы, дворников нет, но в эфире, отвечая на неприятные вопросы, они всегда говорят «все под контролем». Кто придумал эту фразу? Вот за фразу «все под контролем», за мерзость бессмыслицы я бы их четвертовала.
Татьяне Толстой вторит пользователь «Смоляк».
Снег упорно не убирают. Теперь даже дворников не видно. Они плюнули на это дело. Хотя никакого снега давно не идет. На улицах лежит старый снег, который никто не думает убирать. С крыш свисают огромные сосульки. Никому нет до этого дела. Знаю, что как только первая глыба льда прибьет человека, в администрации зашевелится. Я проклинаю каждого, кто голосовал в эти годы за «Единую Россию» и члена этой партии Валентину Матвиенко. Не желаю вам зла, но очень надеюсь, что вы утонете в сугробах снега, и сосульки полетят вам на голову. Вы заслужили к себе особое внимание зимы.
По сети ходят фотографии заваленного снегом блокадного Ленинграда. Картина настолько похожа на сегодняшнюю, что комментарии типа «этот режим устроил нам блокаду» уже не кажутся абсурдом. Пользовательница Врушка прямо просит губернатора.
«Валентина Ивановна, идите в отставку, пожалуйста, пешком».
23 декабря «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью доцента Техасского университета Алана Купермана под заголовком «Есть только один способ остановить Иран». Анализируя провал политических шагов, направленных на недопущение разработки Ираном ядерного оружия, Куперман приходит к выводу о необходимости бомбовых ударов.
Поощрение и санкции не сработают, тогда как авиаудары могли бы уничтожить ядерную программу Ирана относительно небольшой ценой и с минимальным риском. Поэтому этот способ стоит испробовать. Речь идет о точечных ударах по ядерным объектам. Это напомнит Ирану, что у него есть немало других ценных объектов, которые тоже можно разбомбить, если у них хватит глупости на ответные меры.
Эта пламенная консерваторская речь вызвала негодование у многих специалистов. Один из авторитетнейших экспертов в области ближневосточной политики Марк Линч, отмечая шаблонность рассуждений Купермана, удивляется, что эти люди, похоже, ничему не научились на примере войны в Ираке.
Многим, наверное, кажется, что наследие Ирака позволяет наложить вето на подобные аргументы в пользу войны, что любого, кто воспользуется подобной риторикой, просто засмеют. «Нью-Йорк Таймс» показала, что это не так. так. На мой взгляд, главная задача внешней политики в 2010 году – противодействовать этой безумной кампании, призывающей к бессмысленной, контрпродуктивной войне во имя войны.
Блогер сайта Democracy Arsenal Хизер Хелбурт озаглавила свой ответ Куперману «С Рождеством тебя, Махмуд».
На Рождество Ахмадинеджад получил подарок, о котором мечтает любой диктатор – колонку в американской газете, утверждающую, что авиаудары не только помогут, но и что Иран нуждается в массированных бомбардировках, чтобы Тегеран убедился в необходимости прекратить разработку ядерного оружия. Рождество пришло к иранским сторонникам жесткого курса, которые отчаянно нуждаются в свидетельствах готовности США использовать силу, чтобы дискредитировать голос демократов.
Специалист в области международных отношений из университета МакГилл в Квебеке Стив Сейдман считает, что статья Купермана основана на ошибочной аналогии.
Войны в Ираке и Афганистане показали, что США способны сместить режим за несколько недель. Однако Иран – это не Ирак и не Афганистан. И возможности США по смене режима в Иране весьма ограничены, по крайней мере, на фоне текущей деятельности Америки в соседних странах. Если Ирак и научил нас чему-то, так это тому, что основной проблемой является не первый шаг, а второй. Что делать с разрушенным государством?
Это были сетевые разговоры. Рубрику для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. Московское время 18 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, пообещал глава ведомства Рашид Нургалиев. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева продлен до февраля, сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника новороссийского УВД Алексея Дымовского. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции, сообщают оппозиционные интернет-сайты. В Карачи около 20 человек убиты и не менее 60 ранены в результате нападения смертника на шиитскую процессию. В подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. Сообщается, что в ходе рейда освобождены 15 детей. Прощение с Исааком Шварцем, композитором, скончавшимся в воскресенье на 87-м году жизни, состоится в среду в поселке Сиверской Ленинградской области, где он жил в последние годы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Шварц с улицы Шварца. Об ушедшем из жизни композиторе рассказывает автор документального фильма о нем.
Комментарии экспертов.
Экономисты называют абсурдом компенсации, обещанной владельцам замороженных советских вкладов.
В блогах Свободы.
В Новый год с новыми чудесами.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В России официально открыт нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан». В нефтяном порту Казьмино в Приморском крае началась загрузка первого танкера нефтью, поступившей с восточно-сибирских месторождений по новому трубопроводу для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии. Тему продолжает в экономической панораме обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Все нынешние прогнозы относительно спроса на нефть в Европе на традиционном для российских нефтяных компаний экспортном рынке сводятся к тому, что в ближайшем будущем спрос будет либо стагнировать, либо, что считается даже более вероятным, сокращаться. Прямо противоположные прогнозы эксперты дают в отношении стран Юго-Восточной Азии, особенно наиболее крупных из них и демонстрирующих высокие темпы экономического роста – Китая и Индии. Китай еще несколько лет назад стал вторым в мире потребителем нефти, обойдя Японию и уступая теперь лишь Соединенным Штатам. Именно на эти рынки и ориентирован новый российский нефтепровод. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Дело в том, что спрос странах Юго-Восточной Азии действительно растет последние несколько лет опережающими темпами, и, пожалуй, темп роста даже не имеет смысла сравнивать с темпами роста спроса в Европе. Соответственно, рынок Китая, рынок Индии намного более перспективные и гораздо больше возможностей наращивать поставки именно в этот регион, чем дополнительные поставки в Европу. Кроме того, кризис вообще скорректировал во многом энергетическую картину мира, то есть спрос на нефть-нефтепродукты в Европе довольно сильно упал, при том, что в Азии он по-прежнему продолжает расти, так что со стратегической точки зрения здесь как раз решение, очевидно, направлено именно на то, чтобы проникнуть на большой и быстро растущий рынок.
Нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» или ВСТО построен пока не до конца. Он начинается в Тайшете на западе Иркутской области, проходит к северу от озера Байкал и завершается возле Сковородино на западе Амурской области. Здесь нефть из трубопровода перекачивают в цистерны и везут по железной дороге более 2000 километров на самый юг Приморского края, до нефтяного порта возле поселка Казьмино, названного в честь русского гидрографа первой половины XIX века Прокопия Казьмина. И уже здесь нефть будут перегружать в океанские танкеры. Строительство последнего участка нефтепровода от Сковородино до Казьмино займет еще несколько лет. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Конечно, расстояние значительное, и транспортировка нефти по железной дороге это более затратно по сравнению с нефтепроводом, но для нефтяных компаний были созданы привлекательные условия, такие как льготная ставка по налогам на добычу нефти и нулевая ставка экспортной пошлины. Соответственно, компания готова продавать нефть в текущих условиях и транспортировать ее по ВСТО до Сковородино. В дальнейшем также будет построена ответвление до Китая, и компании, в частности Роснефть, будет поставлять нефть уже в Китай.
Месторождения Восточной Сибири, нефть которых будет закачиваться в новый трубопровод для дальнейшего экспорта на восток, пока именно на этот маршрут и ориентированы. Но значит ли это, что, условно говоря, в самой России на внутреннем рынке бензина из этой нефти не появится? Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Это не совсем так. Дело в том, что действительно сам проект трубопровода и месторождения, которые разрабатывались для этого трубопровода, то есть это прежде всего Толоканская и Ивангорская, они действительно рассчитаны функционировать как единая система, но говорить о том, что теоретически нельзя развернуть часть хотя бы этих потоков на внутренний рынок, нельзя. Это все вполне реально. Просто, когда вообще создавался весь этот проект масштабный, для того, чтобы он был эффективным в конечном итоге, необходимо было четкое планирование строительства инфраструктуры, четкое планирование разработки сроков месторождений, строительства самого трубопровода. И, в принципе, с экономической точки зрения, естественно, переправлять сейчас эту нефть на какой-либо другой рынок, кроме ранее намеченного азиатского, сейчас просто нет уже смысла.
Сорт нефти, который будет закачиваться в трубопровод ВСТО, именно так пока и называется. Но в отличие от традиционной российской экспортной нефти «Юралс», цена которой привязана к текущей цене сорта «Брент» нефти Северного моря, цена нефти сорта ВСТО будет определяться на основе средних текущих цен на «Дубай», одного из сортов нефти ближневосточной. А дальше, кто из потенциальных покупателей предложит большую премию, то есть надбавку? Виталий Громадин, компания «Арбат Капитал».
Регион Юго-Восточной Азии – это наиболее перспективный сейчас в мире регион, и туда в основном направляются стратегические поставки компании, то есть выход на этот рынок России – это очень важный шаг. И что касается ценообразования, Дубай находится на одном ценовом уровне с Brent европейской. Как мы знаем, экспортная марка «Urals» в западном направлении торгуется с дисконтом, сейчас где-то 70 центов американских к Brent. А первая партия Роснефти, 100 тысяч тонн, продали с премией в 50 центов к средней цене марки «Дубай». Соответственно, получается, что наша нефть уже продается с премией к Brent. Это положительный момент, и новая марка, которая сейчас называется ВСТО, возможно, с помощью нее все-таки добьются, что наша нефть не будет уступать в цене такой марки, как Brent европейская.
Первый танкер с нефтью ВСТО, 100 тысяч тонн, отправится к покупателю в Гонконге.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Ее житель Гинтаутас Алекна. В течение последних 20 лет все свои отпуска проводит в Российской Сибири, отправляясь с рюкзаком в места, куда в 40-х годах 20 века коммунистами и НКВД были высланы многие десятки тысяч литовцев, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Гинтотес Алекна по профессии телеоператор вырос в семье ссыльных и потом возвратившихся на родину литовцев. Он уже побывал в самых отдаленных местах России – в Иркутской и Томской областях, в Красноярском крае, в Республике Коми, в Бурятии, а также в Казахстане. Недавно он совершил свою 29-ю поездку по местам депортации соотечественников. На сей раз это была Воркута и Инта. Цель Гинтотеса, по его словам, – историческая справедливость, дань памяти безвинно пострадавшим. Таким поездкам предшествует большая исследовательская работа с архивами, которую Алекна ведет вместе с единомышленниками в клубе «Лемтис. Судьба» и Литовским музеем истории сопротивления. В годы сталинских репрессий не менее 150 тысяч жителей республики, в основном литовцев, а также поляков, белорусов, русских, евреев и других, были сосланы в отдаленные районы Советского Союза как неблагонадежные. Коммунистам не нравилась элита тогдашней Литвы – учителя, врачи, инженеры, владельцы крепких сельских хозяйств, священники. В свои непростые путешествия, сопряженные с риском, физическими испытаниями и неожиданными препятствиями, Алекна отправляется как один, так и с товарищами. Сопровождает он и исторические экспедиции литовской молодежи под названием «Миссия Сибирь».
Парней больше, все-таки работа физически тяжелая. С лопатами, топорами поднимать кресты, бетонные конструкции. Еду с ними, знаю, где это находится, что там нужно делать.
Какова реакция жителей тех мест на ваше появление?
У всех положительная. Очень часто от русских женщин я не раз слышал, какие вы молодцы. Вот бы наша молодежь так делала. Общими усилиями это было бы очень интересно для молодежи. С обоих сторон между собой бы подружились, добрососедские отношения улучшались бы.
Есть люди, которые, напротив, считают, что не нужно ворошить прошлое, оно мешает налаживать настоящее.
Общая работа в любом случае только к лучшему. Чтобы молодежь наша российская дружила, это очень нужно было бы. Враждовать, живя рядом друг с другом, нет смысла, и это не выгодно никому.
Ныне живущая в Вильнюсе пенсионерка Дангира Березовская пережила ужас ссылки 1941 года, будучи 2-летней девочкой. Всю ее семью из Литвы вместе с соотечественниками отправили тогда в Якутию в вагоне для скота. Добродушная, не озлобившаяся женщина вспоминает: «Нас высадили прямо в тундре, на берег моря Лаптевых, где не было ничего, кроме нескольких юрт якутов. Они-то и помогли нам выжить». Выстоять помогли Вера, по вечерам мы собирались и молились, хотя еще дома НКВДшники сорвали позолоченные крестики с нас, в том числе с детей, и добрые местные жители. У меня там столько друзей осталось, а литовцы-лаптевцы, те, с кем все это пережили, самые родные люди, вспоминает Березовская. Гинтотес Алекна в прошлом году побывал в тех краях, хотя сотрудники российских спецслужб сначала не давали ему разрешения на передвижение. Берег моря Лаптевых, по его словам, сейчас строгая режимная зона. В итоге поездка все же состоялась, а якутская девственная суровая природа путешественника очаровала как никакая другая.
Очень помогли работники Министерства культуры Якутии и администрации в Ленском районе. Был в местах лагерей, где урановые рудники, мало народу, расстояние огромное, везде горы и тайга. Все трудно, все проблемно, но притягивает попутешествовать просто как туристу. Ой, я бы с удовольствием поехал в Якутию.
Гинтотес Алекна. Вильнюсский студент Мартинес Йочис, участник экспедиции «Миссия Сибирь», делится впечатлениями о поездке в Бурятию.
Было очень интересно. Жили и в палатках, и в населении. Все было. Увидели, как люди живут, какая природа.
А комары – это же летом в тайге страшный бич, да еще с непривычки.
Да, мы должны были иметь шапки, сетки, чтобы накрыть лицо, руки, но не так много уж. Самый яркий момент – ехали очень далеко, 6 тысяч километров, Забайкалье уже. И что мы увидели? Кладбище с литовскими надписями. Ехал так далеко, а вот чувствуешь, как дома. Бывает пожар, и все кресты сгорели, там и делаем порядок. А вот есть красивые. Рядом с русским кладбищем бывают литовские, хорошо выглядят.
В чем состояло ваше личное открытие России?
что люди все там помогают нам. Дали транспорт, молоко. Мы хотели заплатить, но они не брали. Далеко, в тайге, там люди очень теплые.
Мартинес поведал и о потрясшем его случае. К ним в Бурятии подошел местный житель, русский, и сказал: «Мой отец знал ссыльных литовцев, очень их уважал. И на смертном одре мне завещал, если когда-нибудь приедут из Литвы, обещай, что обязательно покажешь им могилы сородичей». И этот человек нам помогал. Расширила ли эта поездка ваши взгляды? Спросила я у Мартинеса Йочиса.
Да, на Россию и на литовскую историю. Интересная работа, когда делаешь, знаешь, что это хорошо. Вот чувствуешь, что это хорошо.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Паньер и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Подводить итоги года в прямом эфире будут политик Владимир Милов и писатель Дмитрий Быков. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня день траура. Народ Ирана, одетый в зеленое, сегодня...
У него на лице не было гримасы боли или чего-то подобного. Он не
старший сын бывшего президента Грузии, Сведа Гамсахурдия, Цотный.
Арестованы 8 военнослужащих. Их подозревают в планировании убийства.
Запуск в эксплуатацию в первой очереди в СТО позволяет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».